Кроме того, собственная моя безопасность требует, чтоб сколько честь и совесть позволяют, мои донесения были согласны или, по крайней мере, явно не противоречили известиям, которые легко могут доходить со стороны французского посланника, здесь маркиза де Вренкура и австрийского графа Гоэса. От первого я не могу ожидать никакого доброго расположения ко мне. Доказательством служит письмо его к Дугласу, которое было ко мне переслано от высочайшего двора. Смею уверить, что этим письмом он желал только расставить мне сети, которых я тогда счастливо избежал. О графе же Гоэсе пусть кто хочет скажет. Есть ли в нем хотя одно качество благородного человека, что он не льстец, не лжец и не трус, и вместе с тем не преисполнен гордостью, свойственную имперскому графу скаридного воспитания? Он издавна всеми силами искал благоволение французского посла, а теперь так к нему привязался, что если бы Венский двор здесь копииста держал, то и тот не мог бы пред ним более раболепствовать, отчего французский посол теперь со всеми нами обходится нестерпимо гордо. Так что испанский министр, бывший всегда ревнителем французской системы, принужден был недавно заметить ему, что его диктаторский голос обижает представителей других держав. В каких сантиментах по тогдашнему выражению находился Панин к новой системе, видно из следующего письма его канцлеру. «Венский двор заразил у нас натуральную нашу общую систему, посадя у нас французского министра. Время покажет, сколь долго при нем граф Эстергази фигурировать станет, и не будет ли, наконец, сам у него человечиком по делам своего двора. Истинно непонятно венского двора ослепления, как он видеть не может, что упадок Англии под французскую силу ему впредь самому будет тягостнее, нежели потеряние Шлезии. Франция после худого успеха последней попытки разорения германского корпуса устремилась всеми образами атаковать ту верховную силу, которую все ее усиливания в ничто обращались, и без которой ей впредь легче будет раздавить австрийский дом и присовокупя ему Шлезию, нежели теперь без онной. Русский министр в Польше находился в таком же затруднительном положении относительно французского министра, тем более что и Гросс, подобно Курфу и Панину, привык к старой антифранцузской политике. Правительство требовало от Гросса чрезвычайно трудного дела – старания о примирении польских вельможеских партий. Французский резидент Дюран поступал проще и легче. Он стоял за своих, против черторыйских, объявляя, что всякая перемена в острожском деле будет очень неприятна противникам черторыйских, и что это подаст повод туркам вмешаться в польские дела. Князья черторыйские со своей стороны никогда не могли примириться с двором, если бы острожское дело не было решено по их желанию. «Из этого можно заключить», — писал Гросс, — «в каком затруднении находится король в соглашении этих дел и как могут нравиться мои увещания к уступкам и умеренности». В это время Гросс был еще потревожен письмами, которые сообщил ему по секрету львовский почтмейстер. Малороссийские эмигранты, мазепинцы, нахимовские, мировичи, орлики, страдая общую эмигрантскую болезнью, еще мечтали, что для них может когда-нибудь наступить благоприятное время, что Малороссия освободится от ига москалей. Приехав из Крыма в Яссы, Нахимовский писал молодому орлику, бригадиру французской армии, величая его графом. «Дело нашего отечества начинает поправляться, потому что кошевой запорожским войском тайным образом прислал крымскому хану нарочного под видом купца, который живет в Крыму уже более 2 месяцев, а у нас почти ежедневно бывал в Бахчисарае и клятвенно подтвердил о предприятии запорожского войска. Хан уже согласился было на принятие сечи в Олешке, то есть в то место, где она и прежде была, но еще окончательного решения не объявил. Видно, сообщил об этом деле Порте. Я с паном Мировичем представлял запорожскому посланцу, что русские границы идут до Севска, а не до Ингула и Ингульца. Я внушал ему больше всего, что на Микитином рогу, теперь начали крепостцу починивать на собственной запорожской земле, данной королями польскими, от которых у запорожцев есть жалованные привилегии на вольность и права, которые теперь москаль отнял и самих вас, запорожцев, крепостями окружил и под караулом содержит, построив сечи крепость. И многие другие внушения о России мы делали, приводя разные примеры, что она ничьих прав своим вероломством не пощадила. С другой стороны, тревожил прусский резидент в Варшаве Бенуа, который хвастался, что его король имеет верные известия из Петербурга, что русское войско ранее половины июля не начнет своих действий против Пруссии, а до того времени он, король, может быть, принудит австрийцев к миру. Тот же львовский почтмейстер, получивший от Гросса за свои услуги 300 червоных, открыл ему, что Бенуа прислал ему разные прусские декларации, манифесты и тому подобные пьесы для распространения между шляхтою, но он, почтмейстер, все эти пьесы держит у себя и не распространяет. В мае Дюран по возвращении от гетмана Броницкого из Белостока имел разговор с Гроссом. «Что это значит?» — спрашивал Гросс. «Что французские приверженцы в Польше до сих пор продолжают интриги при порте против пропуска русских войск через Польшу, тогда как им хорошо известно, что состояние европейских дел совершенно переменило вид, и русские войска идут единственно для вспоможения государю, и что эти так называемые французские партизаны одинаково подкрепляются как с французской, так и с прусской стороны, и Бенуа величает их истинными сынами Отечества». «Все здешние магнаты, — отвечал Дюран, — привыкли к интригам и проискам, и теперь скоро от них отвыкнуть не могут. Надобно их побуждать к этому мягкими средствами. Я нарочно ездил в Белосток, чтобы гетману и окружающим его людям внушить другие мысли, что, надеюсь, будет иметь доброе действие». В том же мае Гросс сообщил Брюле о соглашении обоих императорских дворов доставить польскому королю город Магдебург с принадлежащим к нему округом, также Сальский округ, а если будет возможно, то и больше вознаграждения понесенных убытков в Саксонии. Брюль отвечал, что король не находит слов для изъявления своей благодарности, но просил довести до сведения императрицы просьбу короля, нельзя ли доставить королю, кроме Магдебурга и Сальского округа, еще ту часть Силезии, которая отделяет Саксонию от Польши, что должно помочь достижению известных видов императрицы. В июне Варшава была сильно встревожена проездом прусского генерала Ломута, который, пробыв двое суток у Бенуа и ни с кем не видавшись, отправился в Бреславль. Решили, что генерал проезжал для осматривания дороги из Силезии в Пруссию через Польшу. Театр войны перенесется в Польшу, где произойдет великое замешательство. Королю польскому нельзя будет более оставаться в Варшаве. Гросс вместе с австрийским и французским министрами уговаривали Брюля заранее подумать, куда в таком случае переехать королю. Предлагали Гродно, прикрытое русским войском, Львов или Шебус на венгерской границе. Положение короля было тем опаснее, что по признанию Брюля двор не знал, кому из знатных поляков можно было довериться, ибо если князья Чарторыйские и друзья их недовольны острожским делом и преобладанием графа Мнишка, то и гетман Броницкий, и советники его считают себя обиженными, потому что не все по их воле делается. Иные, как Потоцкий, воевода Бельский, которым терять нечего, рады беде, чтобы в мутной воде рыбу ловить. Повод к большим толкам подало заграничное путешествие молодого Чарторыйского, сына воеводы Русского, путешествие через Данциг, Берлин и Голландию в Англию. Гросс представлял воеводе Русскому о несвоевременности такого путешествия. Но тот отвечал, что слухи, распускаемые его врагами, не заставят его переменить план воспитания своего сына, которого давно уже вознамерился отправить в Англию для излечения от ветрености. Притом всем известно, что ни он, ни друзья его Пруссии не преданы. Гросс уверял свой двор, что не согласно с характером и выгодами Чарторыйского, как первого богача в Польше, поднимать в нем беспокойство. Брюль внушал Гроссу, что для спасения Польши от предстоящих ей бед фельдмаршал Апраксин должен ускорить свои операции и прогнать из Пруссии Левальда, ибо король прусский писал своей матери, что в 6 недель надеется овладеть Богемию и австрийскую армию. Летом приехал в Варшаву также в качестве полномочного министра генерал-майор князь Михаил Никитич Волконский, родной племянник Бестужевых, сын знаменитой княгини Аграфены Петровны. Гросс остался вместе с ним в прежнем характере. В инструкции Волконскому говорилось, что он отправляется вследствие просьб графа Малаховского, князей Чарторыйских и прочих благонамеренных патриотов, не только для лучшего отвращения и предупреждения всякого зла, но и для восстановления старой системы, которую Петр Великий положил в основание тишины в республике и общего интереса для России и Польши. Прежде всего, Волконский должен был стараться о примирении противных партий, о соединении всех вельмож с благонамеренными, то есть с членами русской партии. Дело чрезвычайно трудное, тем более что Франция, по известному ее правилу, не перестанет сильно подкреплять своих приверженцев, а король прусский, особенно при нынешних его великих суетах, естественно, будет стараться во всей Польше и Литве возбуждать всякие замешательства. Волконский должен был стараться приобрести у поляков такой кредит, чтобы они всегда, особенно во время бескоролевья, поступали по намерениям Ее Величества и чтоб держались Ее покровительства более, чем других держав, равно как давали лучшее удовлетворение относительно единоверных наших в Польше, дел пограничных и выдачи беглых. Еще в 1755 году канцлер граф Малаховский секретно представил русскому двору свои мнения, что Польша до сих пор не имеют о России ясного понятия. Представляют ее шляхте только как розгу, употребляемую в наказание своевольным людям, чем Франция воспользовалась. Увеличила число своих друзей и привела Россию в ненависть. Поэтому-то и нужен в Польше такой министр, который бы смело опровергал подобные внушения о России, как о розге. Этот посол не должен держаться никакой партии, но должен быть посредником и примирителем. Так в 1717 году водворено было спокойствие посредничеством Петра Великого. Гетманам поручено иметь надзор над войском при границах, но теперь гетманы чрезвычайно усилили свою власть, делают, что хотят. Шляхтичи говорить не смеют, чего поправить нельзя без русского посредничества. Так как все эти суждения графа Малаховского основательные, то Волконский должен домогаться, чтоб всякие беспорядки и нарушения прав и вольностей в Польше были пресечены, чтоб примасу королевства не делалось никакого препятствия в исправлении его должностей. Также канцлерам коронному и литовскому незаконная гетманская власть была сокращена, чтоб на сеймиках, сеймах и главных трибуналах не было никаких нарушений законом и установленным обычаем и порядком, чтобы дело Острожской ординации было как можно скорее успокоено. Если же кто станет представлять, что иностранная держава не должна вмешиваться в домашние дела республики, отвечать, что вмешательство было бы тогда, если бы Россия принялась за решение дела, настаивала, кому именно имения ординации должны принадлежать. Но Россия, предоставляя решение королю и республике, настаивает только на скорейшее и удовлетворительнейшее окончание дела, подающего повод к такой вражде и смуте. Побуждая королевский двор к прекращению раздоров между фамилиями, Волконский должен честь этого прекращения предоставлять королю, а сам должен только убеждать каждого к податливости и умеренности. Должен также во всяком справедливом деле подкреплять старых русских доброходов. Так как некоторые из этих благонамеренных вельмож, и особенно князья Чарторыйские, вероятно, будут сильно докучать о денежном вспоможении, то хотя без него и нельзя обойтись, но не иначе, как в случае без королевия. А теперь давать его было бы излишне, потому что некоторым магнатам ежегодные пенсии даются, а именно, примасу Комаровскому по 5000 рублей, коронному канцлеру графу Малаховскому по 7000, литовскому обершталмейстеру князю Радзивиллу по 1000 рублей и литовскому канцлеру князю Черторыйскому доставлена значительная сумма. Так, когда к послу будут обращаться с просьбами, он может в общих выражениях обнадеживать высочайшую милостью, которую никогда не будут оставлены в важных и необходимых случаях. Относительно главнейшего пункта – королевских выборов – надобно теперь же заблаговременно принимать меры, потому что нынешний король при его старости и крайней печали о потере наследственных земель ненадежен. Так как король желает избрания своего сына, и так как ему изъявлено на это согласие Ее Величества через посланника Гросса в крайнейшей конфиденции, то Волконский должен был осторожно, но вместе с тем и ревностно внушать об этом знатнейшим полякам и домогаться от них согласия, ибо русский интерес требует возведения на польский престол саксонского принца. Волконский должен был прилагать крайнее старание, чтобы не возбудилось дело об освобождении Берона. 9-м артикулом договора вечного мира у России с Польшей выговорено, чтоб греко-российского закона 4 епископиям, Луцкой, Перемышльской, Львовской, Белорусской, монастырям, архимандриям, игуменством, братством и всем живущим в Польше и Литве людям имеет свободное отправление греко-российской веры без всякого утеснения и принуждения к принятию веры римской или унии. Несмотря на то, первые 3 епархии уже давно привлечены поляками в унию, и теперь осталась 1 белорусская и несколько монастырей. Но и это последнее претерпевает беспрестанно жестокие обиды. Духовенство берут в гражданский суд, других бьют. Церкви запирают и вовсе отнимают. Ветхих поправлять и новых строить не позволяют. А представления со стороны императорского двора остаются без всякого успеха. На Волконского возлагалось на все эти обиды, как старые, так и новые, словесные письменно подать при польском дворе сильнейшие жалобы и домогаться, чтоб все привлеченное к унии было возвращено православию. Дозволена была починка старых и строение новых церквей, и строжайше запрещено было преневоливать к унии, не принимая никаких отговорок. Границы между Россией и Польшей до сих пор не определены. А между тем оказывается, что поляки захватили русских земель на 988 квадратных верст. Волконский должен был требовать назначения комиссаров для определения границ. Князь Волконский мог сначала ласкать себя надеждой, что приехал в Варшаву в благоприятное время. Пришло известие о Гросс-Егерсдорфской победе Апраксина, и король на радостях дал Волконскому орден Белого Орла. Но скоро стали приходить известия об отступлении русских войск, а между тем французские отношения представляли сильные затруднения. Поляки французской партии передавали французскому министру в Варшаве свои жалобы на тягости, сопряженные с проходом русских войск. Французский министр в Варшаве передавал жалобы французскому послу в Петербурге маркизу Лапиталю, который и предъявлял их русскому министерству. Такое посредничество сильно оскорбляло петербургский двор. Волконский должен был хлопотать, чтобы оно прекратилось. Но этого трудно было достигнуть. Канцлер Малаховский сообщил Волконскому и Гроссу в секрете, что у французского министра в Варшаве сочиняют записку, где должны быть изложены все жалобы поляков на Россию за целые 40 лет.